Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, Радио Академия, я Борис Чернышов. Знаете, когда ставили титр сегодня, радиопередача предназначена для тех, кому старше 16, я немножко стал причитать и говорю, почему 16? Мы готовы сегодня и на 18, так сказать, зажечь. Ну ладно, это к нашим фантазиям. Друзья, смс-портал с +7 925 888 894.8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 8495-7373-94.8, телеграм-канал радио говорит МСК, ютуб-канал говорит Москва, ой, мой телеграм-канал Чернышов, подписывайтесь, пишите всякую грязюку, или просто хорошие слова, ну как пойдет, знаете, сегодня мы в хорошем настроении, значит так, сегодня, о чем мы в хорошем настроении, не пойму. А может быть, я сейчас зачитаю гостя сегодняшнего, и вы поймете, почему я в хорошем настроении. Сегодня эфир программы «Радио Академия» говорит Москва с нейропсихологом, старшим преподавателем Мариупольского государственного университета имени Куинджи Светланой Викторовной Колобовой. Светлана Викторовна, здрасте, добрый вечер.
Здравствуйте. Когда вечером приходит психолог, это же всегда хорошо.
Вы знаете, я скажу так, хорошо, когда вечером. У нас обычно с утра. Друзья, давайте сегодня поговорим за жизнь. Ну, за жизнь мы так не так часто говорим. Давайте за жизнь поговорим просто. Светлана Викторовна, мы с вами, я помню, как мы с вами познакомились. Мы встретились с тобой, когда весна. Мы с вами встретились на одной из передач, когда мы говорили про цифровой аутизм, про все эти проблемы, с которыми живут наши дети, а на самом деле поняли, что не дети живут только с этими проблемами, и взрослые тоже живут с этой темой. Давайте поговорим про жизнь, наверное, про то, с чем сегодня современный человек, с какими угрозами сталкивается.
Ну ведь смотрите, да, вы правильно вспомнили, когда мы познакомились, как хорошо, что мы запомнили первую нашу встречу.
Да. Для нынешних мужчин это, знаете, редкость.
И мы говорили про наших детей, да, но ведь мы их на это подсадили, понимаете?
Да мы виноваты во всем мы.
Мы им дали.
Причем мы с вами.
Да, мы им дали этот инструмент, теперь мы пытаемся это отнять.
Да.
Всеми силами они сопротивляются. Мы, собственно, ну, наверное, еще не осознали то, что мы делаем. Дети-то, понятно, не осознают. Они пользуются этими гаджетами буквально с пеленок. Мы радуемся, как, смотрите, как он быстро освоил планшет. Смотрите, какой он у меня талантливый.
Да, да.
Смотрите.
Лучший. Так умничка.
Да. Мы же даем ему в этом планшете только развивающие игры. Мы делаем хорошее дело, мы хорошие родители. И вы знаете, вот вы же ходите с детьми там в кафе, в рестораны.
Иногда, да.
Да. Ну вот вы видите, как кушают наши дети. Кушать – плохое слово. Они не едят без планшета.
Они потребляют мультики и всякую хрень вместе с планшетом и вместе с той едой, которую им дают.
Если,
лишь бы не орали.
Да, если у них забрать планшет во время еды, ребенок перестает есть, он падает под стол, и дальше, собственно, вечер можно считать законченным. И это, мне кажется, самое ужасное. Вы знаете, как ели царские дети во дворцах?
Как же они ели?
А вот я вам сейчас расскажу.
Расскажите про этих.
Сажали детей за царский стол.
Так.
И взрослым накладывали еду. Дети сидели с пустыми тарелками и ждали, пока им положат еду. Долго ждали. И сидели тихонько. То есть, если ты издаешь какой-то звук, там что-то начинаешь капризничать, ты просто пропускаешь этот обед, идешь в свою комнату. Их учили ждать, учили саморегуляции, и они наблюдали за тем, как едят взрослые. И только потом им давали их порцию, они съедали и тихо уходили в свою спальню. Но таким образом, ведь это нельзя сказать, что это только во дворцах было. И в обычных семьях Угу. Сначала ел отец, потом старшие братья, потом самые младшие.
А мать когда ела?
Мать нормально, пока готовила.
Пока готовила. Ну, слава богу, что не голодная уходила
ко сну. Я про то, что мы детей учили ждать. Понимаете, ждать. Получать свою порцию вовремя. Сейчас мы делаем... Мы куда-то не туда зарулили.
Куда мы зарулили сейчас? Вот скажите, вот куда мы сейчас зарулили, чтобы нам, может быть, назад сдать?
Вот.
И припарковаться там, где надо.
Вот смотрите, с одной стороны, мне кажется, что мы вообще бежим в темноте. То есть мы не понимаем, нам, ну, как бы, нам хочется иметь детей. Нам хочется иметь,
да,
много детей. Мы понимаем, что большая семья – это здорово.
Да.
Но как их воспитывать, чему их учить, какую профессию они будут получать у нас? Вот те, кто сейчас пойдут в школу в первый класс, а дальше, в пятом, какую специализацию им выбирать? Непонятно. Какая специальность?
А кто определять должен это все? Это должны дети определять, родители или учителя?
Я думаю, что это должно быть совместное решение, достаточно серьезное. Должно быть тестирование. Но в первую очередь надо учитывать то, что хочет ребенок. Потому что вот так поделить. Потом, видите, ведь как сейчас развивается большинство наук? Все смешивается, да? То есть биология, химия, физика, сюда же философия. Без философии вообще никуда. А мы так привыкли вот поделить класс. Эти сюда, эти налево, эти направо. А если я хочу изучать и литературу, и математику?
Ну, так.
Да, например, мне вот нравится. Я буду специалистом по какой-то сложной лингвистике.
Угу.
Мне что, в два класса ходить? Понимаете, с одной стороны, да, мы вот наметили какой-то маршрут, сейчас мы, может быть, будем точнее понимать уже скоро, насколько этот маршрут действительно наша дорожная карта. Или это просто вот мы составили план и теперь его выполняем. Как помните, была вот пятилетка там за три года.
За три года, конечно.
Да.
Ну, конечно.
То есть насколько вот эта школьная программа, которая сейчас есть, которую мы наполнили огромным количеством предметов, огромным количеством. И каждый ведь месяц появляется, а давайте введем в школьную программу еще и вот это. Здорово же будет.
Да, конечно, конечно. Ведь... И мы все новые и новые идеи транслируем для того, чтобы прямо сегодня, прямо сейчас все
нужно
было.
Давайте еще один предмет, а давайте еще вот это. И мы не задумываемся, а нужно ли это, ну, то есть звучит красиво, звучит здорово, но мы не понимаем, как эта школьная нагрузка
влияет на ребенка.
Да. А безусловно.
А как она влияет? Кстати, вот идея Министерства просвещения о том, чтобы ввести единый формат уроков, расписания, да.
Да.
Как вы оцениваете?
Ну, смотрите, мы можем ввести единый формат расписания. Это еще один какой-то ход. Да, наверное, как у нас есть там единые учебники, мы сделаем единое расписание. Отлично. Вопрос же в том, что в этой сетке, да, то есть что мы даем, не как мы даем. Мы сейчас очень много думаем про форму.
Да,
как
конечно.
Вот сделать ее такой, там электронные дневники у нас есть, да, то есть у нас, условно говоря, мы строим такой каркас. А как жить-то в этом доме, мы не очень понимаем. То есть мы хотим хорошего, мы вообще за все хорошее, против всего,
да,
плохого.
Да, это наш формат, да, конечно.
Вот. Но есть ребенок. И что мы получаем в итоге? У нас есть чудесный ребенок, который в начальной школе до часа ночи делает уроки.
Да.
Хорошие же уроки.
Ну, хорошие
нужные,
уроки,
да,
и все, там, все, что все, нужно.
Да. Значит, он делает это не сам, он делает это с помощью родителей. Без родителей все это проделать, все эти, значит...
Невозможно.
Невозможно.
Невозможно это.
Значит, приходит родитель, который там с работы, и садится делать прекрасным образом эти уроки. В результате к часу ночи все уставшие, но довольные. Папа выучил все.
Мама
нарисовала все. Значит, да. Все оформили. Бабушка просто там уже с валидолом. Говорит, вызывайте скорую, я так больше не могу. А ребенок вымотанный, искренне от души не понимающий вообще, что от него все хотели дружно. Думает только о том, когда же это все закончится.
Когда это закончится. Правильно, правильно, абсолютно.
Вот. И самое главное, что мне кажется, вот я, вы как... Отец, наверное, лучше. Мы что-то заговорили о древних временах. И мне...
Я же отец.
Да. Вспомнились австралийские прекрасные племена. Там, знаете как, они не понимают, что значит быть лучшим в классе. Вот сделай лучше. Почему вот Вася такой, а ты такой? условный австралийский абориген Вася. Почему ты такой-то? Ты должен быть лучше, чем Вася. Вот они от души это не понимают. У них есть сотрудничество, у них есть любопытство, у них есть... Там, где нет оценок и сравнений, каждый может осваивать навыки в своем темпе. Это не к тому, что мы можем отказаться с вами от оценок. Безусловно, нет. Не отказаться от оценок. Но, собственно, когда упор у нас делается, ты должен быть лучше.
Да, и что, это не подходит сегодня?
А это дает очень большую нагрузку ребенку.
Так у нас есть звонок, давайте примем этот звонок. Да,
давайте.
Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Борис и гостья. Нужно думать, прежде чем отправлять ребенка в первый класс. Рюкзак надо покупать, все сменные обувь и так далее.
Не пожалуйста, да, конечно. Что нужно делать? Что нужно?
Не нужно этого делать.
В первый класс мы не отправляем детей, да?
Да, да, рулить не надо никуда.
А куда мы их отправляем?
Торопиться не надо, тут я согласна. И вы знаете, вот сегодня мне звонила женщина и говорит, у меня мальчику 6,5 лет.
Так, и что, мы его отправляем куда-то?
В октябре ему надо идти в школу. Но он у нас такой непоседа, и вот мы задумались сейчас, стоит ли его в сентябре отдавать в школу. Понимаете? И это серьезный вопрос. То есть мальчик прекрасный, умненький, сообразительный, и мы его сейчас отправим в школу, а он у нас неврологически не готов. Он хочет, представляете, вот приходит парень, ну вспомните себя.
Я себя помню,
отлично. Прекрасный класс, чистый, отлично. Так. Достаточно широкие проходы, чтобы в них валяться. Он видит чудесных людей.
Я не валялся в проходах, я скажу честно.
Он видит прекрасных людей, так, друзей. Ему хочется с ними пообщаться, как в детском садике. А ему нельзя с ними пообщаться.
Почему?
Он хочет, потому что урок, сидите тихо. Рты закрыли, посмотрели, открыли страницу, перевернули. Понимаете? Он хочет побегать.
Так
ему
и что
говорит,
нам
не бегай.
Делать с такими детьми?
С этими детьми, которые, допустим, есть вопрос отправлять ребенка с 7 лет или с 8, да, а он не готов. Он не готов. Он не может сидеть 40 минут, там 35 минут за партой. Не может, физиологически не может.
Вы считаете, что сейчас, вот, по роду своей деятельности, по роду нейропсихологии, что сейчас такое поколение, которое не может сидеть за партой?
Это не поколение. Есть дети, и это прекрасные дети. Прекрасные дети. Но они не созрели к тому, чтобы идти в 6 лет в школу.
Ну, подождите, мы в 7 лет берем в первый класс.
В 6 у нас многие идут.
Но если пограничное состояние, условно, через месяц будет 7 лет, нам не надо отправлять детей?
Надо смотреть на ребенка. Понимаете, мы же все время смотрим, ну, как бы, сколько вам лет, как ваша фамилия, ага, где вы живете, исполнилось, идите. Надо смотреть на ребенка и на его возможности. Он может усваивать программу
так
достаточно хорошо, да, там научиться считать, писать, но неврологически он еще не вырос, у него нет регуляции. Он не понимает, что надо портфель собрать не только сегодня, но и завтра, и так каждый день, и так 11 лет. И это вызывает такое состояние у ребенка, что он все время живет как на минималках. Он как лампочка энергосберегающая, да, понимаете, 10%. Ему все время где-то надо заряжаться. А обо что он будет заряжаться?
А где ребенку заряжаться в этом формате?
Он будет заряжаться об родителей, постоянно их нервируя. Он будет заряжаться через такую бессмысленную беготню. Понимаете, бессмысленно.
То есть вы считаете, что проблема гиперактивных ребят, гиперактивных детей, которые сегодня приходят в первый класс, в школу, связана с тем, что им негде заряжаться и негде находить свою какую-то вот специфику?
Смотрите, я бы разделила. Есть нормотипичные дети, у которых нет диагноза СДВГ, и мы говорим про них. Мы не говорим про детей с особенностями развития.
Понятно.
С ними, ну, как сказать, это особая тема, которая требует отдельной программы. Мы говорим про нормотипичных детей, которые прекрасны. Они просто чуть-чуть не дозрели. Они не в состоянии осознать то, что с ними происходит. Они не могут держать рабочую позу так долго, как этого требует учитель.
45 минут.
Да. Для них должны быть... Там учительница видит, что ребенок там шалун, да? Там что она должна делать? Она должна говорить ему: Коля, у меня к тебе есть важное поручение. Вот она видит, что он больше не может сидеть, не высиживает. Вот он весь дергается. Хороший мальчик, умненький. Коля, у меня к тебе важное поручение. Сходи, помой тряпку.
Ну, профессор вам говорит, он с вами дискутирует, это наш слушатель. Угу. А этот ребенок в садик и на дошкольные курсы не ходил? Я так думаю, что он и в 8 лет будет валяться в проходах между партами.
Смотрите, он, безусловно, ходил. Ну, как, допустим, вот смотрите, возьмем ребенка. Он ходил в садик.
Так.
Он ходил, допустим, на какие-то подготовительные курсы. Так. Давайте разнесем возможность усваивать информацию, да, вот, ну, как бы обучаться, и возможность высиживать вот этот учебный процесс.
Так.
Да, то есть активно в нем участвовать. Девочки у нас с этим справляются посноровистее, чем мальчики. Понимаете?
То есть мальчики у нас не справляются с чем-то.
Мальчики.
Мы мальчиков обиду не дадим.
Мальчики прекрасны. Понимаете, мальчики прекрасны.
Так.
Но если мы видим, для того, чтобы не загубить этого прекрасного мальчика, что он немножечко не готов к школе, лучше чуть-чуть поводить его еще на какие-то подготовительные курсы, там, поразвивать его и так далее, и так далее. Мы же сейчас как выбираем? Мы нашли такую прекрасную школу с китайским языком. Скажите.
Так. Частную.
Государственную. А может мой ребенок учить китайский? Смотрите, давайте посмотрим на то, может ли он сам завязывать себе шнурки, когда он пришел в школу, застегивать пуговички. У нас товарищи очень часто, да, в этом возрасте сами не одеваются. То есть они не все предметы одежды могут надеть.
В 7 лет?
Да. У нас мама помогает. Мама помогает ботинок надеть. Они не справляются со всей одеждой. Это еще ладно летом. Вы заметили, как дети сейчас ходят? У них у всех обувь на липучках.
Да.
Понимаете, шнурочки завязать, вот этот бантик.
Сложно.
Сложно.
Согласен.
Невозможно.
Согласен.
Понимаете? А это же не про то, что...
И вы считаете, что это не про синдром дефицита внимания и других вещей?
Это вот... Уберем синдром дефицита внимания. Вы знаете, вот по поводу синдрома дефицита внимания у меня прям какой-то триггер. Сейчас пошло огромное количество людей взрослых, чаще всего это женщины после 30,
да,
которые обращаются с таким криком. Вы знаете, я посмотрела ролик в социальной сети, и я поняла, у меня есть ДВГ. Что мне делать?
У женщины или у
ребёнка? У женщин.
А ей 30
вот,
лет уже.
А ей 30 лет. Поэтому вот сейчас мы очень полюбили ставить себе
друзья,
диагнозы.
Друзья, секунду. Друзья, начнем принимать звонки во второй части передачи. Большое спасибо. Сейчас просто интересно здесь сфокусироваться на теме.
Мы настолько полюбили диагнозы, понимаете, что мы каждому ребенку готовы поставить диагноз СДВГ.
Вы думаете, каждому ребенку или еще каждому взрослому?
Взрослые подтянулись, понимаете, благодаря социальным сетям. Сейчас очень такое поветрие, не знаю, замечали вы или нет. Огромное количество роликов, значит, сами себе ставят диагнозы люди психиатрические. Ой!
Вообще все диагнозы себе ставят.
Ой, у меня, особенно психиатрия сейчас. Ой, у меня биполярочка. Ой, у меня депрессия. Ой, что-то это самое. Понимаете, это никуда...
Детские травмы.
Это никуда не годится. Вот. Что касается детей, надо очень внимательно смотреть на то, в каком состоянии ребенок идет в школу. И готов ли он вывозить вот этот учебный процесс. Не интеллектуально, а именно психологически. И что касается вот психологической помощи в школе, если бы вы спросили...
Да.
Вот сегодня, допустим, хочу предложить вам обсудить.
Давайте обсудим.
Сегодня в Новой Москве задержаны двое школьников.
Да, это,
за избиение,
это новость номер один,
да,
мне кажется.
Да, за избиение сверстника. Значит, один из них состоит на внутришкольном учете из-за низкой успеваемости и плохого поведения. Товарищам по 15 лет. И что интересно, хочу обратить ваше внимание. Значит, нападавших, ну, мы приняли меры, уже отчислили. Приказ подписал директор школы. Это вот, мне кажется, что то, что...
Так это хорошо или плохо, с вашей точки зрения? Потому что мы сейчас готовим в Государственной Думе закон, по которому мы будем тех ребят, которые занимаются травлей, либо отправлять на домашнее обучение, либо отправлять в специализированные школы.
Вот. Да, отлично. поддерживает целиком и полностью. Раньше у нас были специализированные школы для детей с девиантным поведением.
Да.
Мы все эти школы, мы создавали очень долго эту систему обучения детей с девиантным поведением. У нас там учились вот эти дручуны, да, как сказать, прогульщики, девочки, которые забеременели.
Кто-то занимался травлей.
Сюда же. Девочки, которые забеременели в 8 классе. Там специально им делали небольшие классы.
Да.
У них был, помимо преподавателя, воспитатель, который следил за их состоянием. И так далее, и так далее. Мы закрыли все эти школы. Вот смотрите, значит, у нас произошел ужасный инцидент. Первое, что мы сделали, мы их отчислили. Просто на улицу идите.
Вычеркнули проблему из своей школы.
Да, просто подписали приказ исключить.
А что нужно было сделать?
У меня вопрос, а что мы делали раньше? То есть у нас тут есть информация о том, что это было не в первый раз. И как я понимаю, что если товарищ стоял на учете в школе из-за поведения, да, уже, то есть какое-то время он стоял из-за поведения, то есть он не один, не два, не три раза кого-то бил. Почему он стоял на учете-то? Да? То есть проблема-то была?
Конечно.
Мы ее не решали.
Не решали никак. Вот, кстати, мне кажется, во второй части мы обсудим тему, связанную с травлей в школах, потому что сегодня это важная тема.
Важная тема. И более того, вот смотрите, как я бы тут посоветовалась с вами, как с государственным деятелем. Вот двое избивали.
Так.
Сколько у них в классе товарищей? 30 человек?
Ну, человек 30, да, конечно.
Да, остальные кто?
Ну, кто молчуны.
Соучастники?
Ну, молчуны, они, кто-то снимал, кто-то потом подбежал и говорит, ой, пожалуйста, не бейте, все дела.
Если они все участвовали в травле этого ребенка, так или иначе, да,
да,
то есть смотрели,
да,
не подходили к учителю, не говорили родителям. То есть они, по сути дела, были соучастниками, они смотрели, какой там группировке примкнуть или что-то там еще. Значит, этих 30, которые тоже уже испорчены этой ситуацией, тоже, ну, собственно, исключить. У них был опыт травли. Они свой опыт травли человека уже извлекли. С ними кто-то поговорил?
Никто.
Никто. Понимаете? С ними что делать, когда в следующий раз в их жизни уже взрослый? То же самое случится, не дай бог. Они промолчат. А кто из них вступился за этого парня? Кто сказал вот этим двум «не бейте»?
Никто. Практически, когда он уже лежал, тогда вот начались эти съемки. Дорогие друзья, давайте во второй части вместе с вами обсудим тему школьной травли. Сегодня у меня в гостях Светлана Викторовна Колобова, которая является нейропсихологом. И эти все темы, мне кажется, действительно ключевыми сегодня и в российской школе, и вообще для российской системы образования. Именно с вами можем это обсудить. Как мы это можем сделать? СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Телеграм-канал Радио, говорит МСК. Ютуб-канал, говорит Москва. Вообще сегодня тема, связанная с детским поведением в школах, с детским поведением в целом, является крайне актуальной, важной. И мне кажется, те, кто сталкивался с какими-то такими проблемами, могли бы сегодня стать участниками нашего разговора. И ваше мнение, ваше участие было бы крайне полезно сегодня. Поэтому, пожалуйста, во второй части активнейшим образом принимайте участие в нашем разговоре. Это «Говорит Москва», Радио Академия, я Борис Чернышов. Вместе с вами обсудим эту тему буквально после выпуска новостей.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
Всем привет, добрый вечер, это Радио Академия, я Борис Чернышов. Сегодня мы, конечно, как и всегда, по вторникам обсуждаем важные темы, связанные с образованием, с детьми, ну и, конечно же, с тем, какими они будут. На самом деле, самое важное – это будущее, а будущее – это дети. Друзья, столько звонков, будем принимать по чуть-чуть, чтобы вот... Все прошло. Как с нами связаться в сегодняшнем эфире? СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Телеграм-канал Радио, говорит МСК. Ютуб-канал, говорит Москва. Мой телеграм-канал. Какой у меня телеграм-канал? Ну, Чернышов, ну, все знают, мне приятно это все. Мы сегодня в эфире вместе с нейропсихологом, старшим преподавателем Мариупольского государственного университета имени Куинджи Колбовой Светланой Викторовной. Светлана Викторовна, добрый вечер, у нас звонки, давайте принимать их, уже не терпится.
Давайте.
Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана и Борис. Светлана, вот не секрет, что многие школьники...
Андрей, пожалуйста.
Здравствуйте, Андрей.
Многие школьники идут в школу с такими негативными настроениями, вот их много там тяготит, и учителя от них тоже заражаются таким же настроением. Вот вы как психолог, какие рецепты порекомендуете исправления этой ситуации? То есть что надо сделать, чтобы и ученики, и учителя шли в школу с радостью и энтузиазмом?
Ну, смотрите, значит, учитель идет в школу на работу. И это человек, который получил высшее педагогическое образование,
да,
и основы и детской психологии. Если он идет в школу без настроения, наверное, ему стоит сначала пройти какую-то супервизию, да, психологическую, вспомнить то, что он учил в институте, задуматься о той профессии, которую он выбрал. И если у него нет настроения ходить на работу, наверное, ему стоит поменять эту работу. Понимаете, тут две разные совершенно категории граждан. Если дети идут без настроения, это одно. А если учителя, которые их учат, идут в школу без настроения, то им не в школу, а в соседнее здание.
Понимаете? Слушайте, а я не согласен. Я не согласен в том плане, что учителей уже задолбали все, мне кажется. Если им идти в соседнее здание, а кто будет учить?
Ну, понимаете, ведь задолбали всех, все и врачи, задолбали. И врачей, и космонавтов. Там, я не знаю.
Ну, и космонавтов нет, космонавтов,
да,
всем...
и курьеров.
Но... меня есть конкретный пример. Вот конкретная учительница, вот в конкретной школе. Вот выставила она фотографию, поехала с мужем,
да,
в Сочи, сделала фотографию, два бокала шампанского у нее. Вот она у моря делает фотографию, ее закостерили все. И она должна с хорошим настроением приходить в школу, учить детей?
Смотрите, тут такой момент. Важно понимать, куда ты пришел работать.
Ну, куда?
Не каждый сотрудник организации может выставлять свои фото, да, либо ты выставляешь, что вы хотите, шашечки или ехать?
Слушайте, сегодня
вы
ты играешь
джаз? Да. Хотите пить шампанское? Бога ради, зачем это выставлять в социальные сети?
Или, вот именно.
Или сделайте это так, чтобы школьники не видели это. Вспомните учителя какого-то, значит, там, не помню, как его зовут, который, значит, до школы танцевал в каких-то кожаных стрингах, там, серебристых, да, у шеста, а потом пришел в школу.
Ну, такого
и
нет.
И тут мы рассуждаем, был такой товарищ, и тут мы рассуждаем, значит, о боже, его все, значит, там на него напали. Он же сейчас не танцует у шеста. Это было в далеком прошлом, когда он был студентом, он просто так зарабатывал деньги. Но простите, ты пришел обучать детей. Как ты им будешь что-то рассказывать, да, если у тебя в анамнезе пляски у шеста? Это же никуда не делось, это же никуда не стерлось. Но почему, когда мы отбираем там, в полицию, да, там, куда-то еще специалистов, ну, как сказать, понимая, кто придет, то здесь мы набираем всех, лишь бы пришли, приходите, пожалуйста. А они учат наших детей. И здесь я не согласна.
Ну, давайте спорить вместе с нашими слушателями.
Давайте.
У нас еще один звонок. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Это «Лимузин». Вы знаете, очень интересная тема. Спасибо вам за это.
Спасибо.
Смотрите, какая история. Хотел бы, конечно, много сказать, но попытаюсь покороче. Танцевать у шеста, ну да, так себе история, но два бокала шампанского – это вообще ни о чем.
Дети, конечно, я об этом и говорю.
Взрослые дети, они видят жизнь как таковую вокруг. И при чем тут учитель? Учитель должен донести им математику, например, или алгебру, там, геометрии какую-нибудь, или там, литературу. И когда он вышел за пределы школы, учитель, он такой же человек, такой же гражданин, как
да,
ты.
Да, 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 это тетя, вот, как здесь, учитель, тетя что... такая же, которая хочет счастья.
Понимаете, поэтому травить учителей за это, я считаю...
Травить нельзя, здесь же история не про травить.
Вот один момент. Порой, если позволите, смотрите, есть люди с детства, моральные уроды. Ничего, хоть кол на голове, тише, он был хулиганом, он им будет.
Так.
Сам мы таким в школе учились. Там мы дрались в школе, тоже, ну, конечно, никто никого не убил, слава богу, но понимаете, ну, пыль вот... Им там занималась и милиция, ими занималась. И кто ими только не занимался. Вот он не хочет учиться, он мешает остальным. Но тогда был Советский Союз, тогда надо было за уши тащить отстающих, это как-то считалось нормально. Сейчас нет никакого Советского Союза. Дружочек, если ты не хочешь учиться, иди мети улицу, пожалуйста, без образования. Просто за пределы школы не мешай остальным учиться, нормально получать знания.
Это в Советском Союзе так было.
А сейчас?
Сейчас, что мешает сейчас его выгнать, куда пускай идет, куда глаза глядят. В чем вопрос-то?
Но мы социальное государство
курсе,
или нет?
В курсе, и он придет туда, куда ему надо прийти. В итоге. Но он не должен находиться рядом с нормальными людьми, потому что он родился моральным уродом. Понимаете?
Окей, спасибо. Ну, что вы думаете, Светлана Викторовна?
Я слышу в этом боль. И... Мы вспоминаем, знаете, вспомнил, помните книжка «Витя Малеев в школе и дома»?
Так.
Помните там, как, значит, Витя там чего-то, они хулиганили, кто-то не хотел учить математику, кто-то был отстающим, и что там происходило?
Так.
Да? И это интересно нам сейчас вспомнить. Там сами дети, которые учились в классе, да, с этими отстающими, значит, с Костей как-то, мы с Витей, значит, приходили к ним и занимались с ними. С одним русским, с другой математикой. Никто не нанимал этим детям репетиторов за бешеные тысячи. Не сидела учительница, не сходила с ума. Им объяснили, правильно, что коллективно давайте попробуем решить эту проблему. Смотрите, у нас чудесный класс. Давайте, да, дадим чуть-чуть социального тепла этому Вите Малееву. Опять-таки, возвращаясь к каким-то племенам, забыла, как называется это племя. Там, если человек оступился, не так вот, как товарищ... который нам звонил, предлагаю, да, изгнать его, значит, это пусть идет куда хочет. Там ставят в середине племени этого человека. И каждый подходит к нему и вспоминает что-то хорошее о нем. И они делают это до тех пор, пока человек не уверует при помощи соплеменников в том, что действительно в нем же есть что-то хорошее. В нем есть что-то хорошее. Но почему? Да, человек совершил преступление, ребенок. Значит, какие-то были обстоятельства, просмотрели, школа, родители, не справились с ним. Давайте подумаем. Но в конце концов, мы же общество, да, мы не можем этих детей просто взять и отправить на свалку истории. Плохой. Ну, так это, туда его.
Ну, а нам нужно, чтобы эти дети продолжали дальше травить других детей?
Травить, безусловно, нет. И здесь вопрос организации, учебного процесса. Понимаете, так. Мы понимаем прекрасно, что у нас там в школах создаются психологические службы. Хорошо, хорошо.
Ну, хорошо, чем но занят? У нас хватает психологов этих
нет,
служб?
Нет, не хватает, не хватает. Они заняты бумажной работой, они заняты отчетами. На них навалили, помимо, да, вот, ну, как сказать, их основной деятельности, огромное количество бюрократических историй. Да, огромное, огромное. Плюс, ну, не хватает этих людей. Сделайте штат больше. За счет там, спонсоров школы, за счет родителей. Каким-то образом, понимаете, мы как общество можем это решать. Мы все время привыкли, там, дети плохие, кто у нас еще плохой. Ну и государство нам не решило это. А мы родили хороших детей. Это из-за вас они стали плохие, потому что у вас учительница, значит, пьет шампанское, так себе. Она идет в школу без огонька, тоже плохая, а мы-то...
Так, ну давайте других принимать звонки, потому что уже мне сложно слышать про учительниц. Я вообще за учительниц. Они у нас все хорошие. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Петр.
Да, Петр, здравствуйте.
Мысль следующая. Дело в том, что в школу-то ребенок приходит не просто из пустого места. Там есть еще дошкольное воспитание. А в самой школе, насколько я понимаю, сейчас современный воспитанием вообще никто не занимается. Угу. Правильно?
Почему не занимается? У нас вообще образование это образование плюс воспитание.
Как бы у нас образование плюс воспитание всегда было, по крайней мере, сейчас, насколько я понимаю, мы.
Так. Про воспитание ушла тема. Давайте еще примем звонок. Да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте. Как вас зовут?
А меня Ренат зовут.
Да, Ренат, здравствуйте.
Коллеги, потому что я работал как в Госдуме, так и в школе. Начинал со старшего вожатого и потом до методиста, собственно, дорос. Смотрите, насколько я помню, вот с буллингом я лично не сталкивался, но в своей школьной профессиональной деятельности, конечно, были...
Как учитель или как ученик?
Как я был методистом,
так,
поэтому как наблюдатель, у нас иногда дежурили учителя в школах. То есть это как-то снижало, конечно же, накал страстей у учеников. Там лишний раз рявкнули, сказали, разняли, увидели вот прецеденты такие. То есть, может быть, конечно, учителям это все очень не надо, и они хотят на переменах тоже отдохнуть. А учителя тоже люди, и к ним, вот что касается шампанского, там, ну, мы абсолютно стерильных учителей не можем воспитать.
Но это обычные люди, ну, прекращайте, а это не функция. Да, да, я считаю, что это не функция, учительница это тоже люди, которые хотят своего счастья.
Абсолютно согласен. Что касается детей, которые вот наблюдали за этим и остались безучастными, ну, с такими детьми, наверное, тоже вот институт психологов, раньше был в каждой школе психолог, они, конечно, посредственно выполняли свои обязанности, но, возможно, этот институт поможет как-то побороть в детях вот эту вот жестокость, потому что они смотрят, наблюдают за всем этим, и как решение, здесь, наверное, нужно, вот многие муниципальные депутаты являются директорами школ. Здесь нужно совместно...
Директора являются муниципальными депутатами.
Ну да, да, да. Здесь нужно совместными усилиями, чтобы и учителя, и законодатели наши поработали над тем, чтобы у школы были какие-то действительно собственные ресурсы принимать решения, а не так, что сегодня школа не может взять просто и отчислить ребенка, потому что там он себя там плохо ведет. Начинают сыпаться с департамента образования указы сверху, что так нельзя. То есть нужно как-то упростить вот эту систему фильтрации, выборки и отчисления учеников. Потому что всех переводить на домашнее обучение, ну, извините,
понятно,
это тоже тяжело.
Понятно. Спасибо, спасибо. Ну, Светлана Викторовна, что вы думаете на этот счет?
Вы знаете, я задумалась. Мне кажется, что такой круг проблем мы с вами подняли. Я бы сказала так, что вот эти вот, возвращаясь, да, к этим товарищам, значит, 15-летним, если в школе есть устав, есть правила школы, то 15-летние молодые люди уже могут собственноручно подписывать правила школы. И не просто подписать, да, вот как взрослый человек сознательный, что я в школе веду себя вот так, а брать на себя ответственность за свои слова.
Ну, не берут же.
А, значит, если ребенок, да, совместно с родителями не берет ответственность за безопасность свое, ну, поведение в школе, то это уже другой вопрос. И он обсуждается, понимаете, не дотягивая до того момента, когда произошла трагедия. Вот эти все моменты надо решать до того, а, соответственно, очень тщательно работать и с детьми, и с родителями, и помогать и детям, и родителям. Мы не знаем, какая семья и какие проблемы у этих детей. К ним приходил классный руководитель домой?
Не приходил, времени нету. Он отвечал на огромное количество запросов от Министерства образования региона, от других вещей. У него нет времени на это.
Понимаете, это точно так же, как вот сейчас работают участковые. То есть если раньше мы знали своего участкового, который приходил, беседовал, он не приходил, ну, как сказать, в криминальной ситуации, но он знал, что происходит, да, у него в участке.
Так.
Точно так же учитель, классный руководитель, ему нужно выделить часы, которые будут оплачиваться, когда он сможет общаться и понимать, как профессионал, что происходит.
У классного руководителя есть 5000 рублей надбавка от президента. Мы это все приняли. Этого недостаточно, я думаю.
Недостаточно.
Конечно, но это первый шаг, который сделал именно благодаря нашему лидеру.
Отлично. Правильно. Плюс есть какие-то классные активы, да, то есть костяк родителей, которые должны помогать таким людям. Знаете, мне кажется, что выбрасывать подростков в таком возрасте на обочину жизни, высказывать, да, они плохой поступок, ужасный, но мы просмотрели, мы как общество, каждый из нас. То есть должно быть стыдно не директору школы, который просто там подписал приказ, да, не классному руководителю, а всем нам.
Да.
Это было среди нас. Кто-то был соседи, понимаете, кто-то живет с этими людьми на личной клетке. никто же не включился, не сказал, а слушай, давай я тебе помогу, что надо, в чем проблема у тебя. Очень много психологов, ну, я стою в чате клинических психологов, да, там постоянно каждый день, там, ну, как сказать, запросы, да, на работу. Часть из них это запросы без оплаты. То есть кто возьмет без оплаты такая-то, такая-то ситуация в таком-то городе. Это можно найти при желании, понимаете? Но нам проще просто выкинуть, сказать, он плохой.
Ну, понятно. Давайте брать звонки. У нас еще есть звонки. Да, слушаем вас, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот, к сожалению, я попал под финиш. Значит, что касается высказывания лимузина, он прав абсолютно, но только он высказался резко. А что касается обсуждения вот мер, что там нужно делать и как, мы с вами эту проблему не решим. Потому что я мог бы в доказательство этого рассказать вам как минимум 3 истории из своих одноклассников, у которых жизнь сложилась по-разному. Исходная точка стартовая была разная. Вот. И был вообще такой безобразный случай, но это, правда, не одноклассник был, а пришел в школу, откуда-то перевелся в нашу школу, и, значит, сын был благополучных родителей, такой тихоня, такой вот незаметный, скромный, и вдруг бах-бах-бах, значит, милиция приводит его в школу и говорит, вот давайте его судить, потому что он на танцплощадке избил, значит, своего ровесника за то, что он там как-то косо поглядел на какую-то девушку или что-то сказал. И этот пацан, значит, лежит теперь в больнице, весь переломанный. А дома, извините, жрать нечего, там родители такие. Ну и дальше пошло-поехало, куда потом, значит, подевали, значит, этого молодца, я не знаю, никто не интересовался. Вот один вариант. Если хотите, я вам дальше буду рассказывать.
Ну, если кратко.
Ну, был второй мальчик, значит, в моем классе, из неблагополучной семьи. Там, видимо, с алкоголизмом были проблемы, и это отразилось на его, так сказать, умственных способностях. Он был предметом насмешек, так, дерганий, но его никто не обижал, понимаете? Он все равно был членом коллектива, и он дотянул до 8 класса. А много лет спустя, когда я отслужил в армии, в институте, там начал работать, встретил его случайно возле школы, вот, он меня спрашивает, значит, ты кем работаешь? А я не знаю, как ему отвечать, понимаете, потому что рассказывать вот свою жизнь, так сказать, не очень как бы не камильфо. А он, не дождавшись моего рассказа, говорит, водителем автобуса. А дело в том, что он после школы, после 8 классов, пошел учиться на водителя. И вот он, значит, занял в жизни свое место удачно, определенно.
И для него.
И у него такое мировоззрение, понимаете? И вот как его осуждать?
Нет, мне кажется, здесь вопрос не про осуждение, а про то, чтобы гармонично себя вписать в целом в жизнь, чтобы тебя самого устраивало.
Нет единых правил.
Абсолютно согласен на 100%. На 100% согласен.
Потому что каждый человек индивидуален.
Да, 100%.
Вот. Другая, значит, была девочка, допустим, она вся из себя, там, эта самая комсомолка, спортсменка, такая-сякая, розета, председатель совета отряда, вот, заканчиваем школу, приезжаю в первую, этот самый, после первой сессии на каникулы, и узнаю, что, значит, ее мамаша проходит, вернее, уже прошла, по серьезному делу финансовому получила 11 лет. Сидела на путевках, понимаете?
Понятно.
Эта девочка, в конце концов, оказалась, как вы думаете, где?
Где?
В Англии.
В Англии. Ну, да. Там англичанка всегда гадит, как говорится.
На одной из ведущих вражеских радиостанций. Комсомолка, отличница, спортсменка.
Назовите ее имя, возможно, мы ее проклянем прямо в этом эфире. Спасибо большое. Но вот три разные ситуации, три разных подхода. Какой-то, может быть, вы единый вывод сделаете?
Ну, давайте попробуем. Сегодня очень много таких интересных мнений, и мне кажется, вот интересно, вы заметили, что мужчины нам сегодня...
Мужчины, да.
Мужчины. Хотелось слушать, конечно, и женщин, но есть как есть. Я бы сказала, что сейчас мы должны развивать такую систему, это плохое английское слово, peer-to-peer.
Ну, за... для той англичанки, которая там,
да,
вот
да,
мерзкая.
Попробуем заменить на какой-то российский аналог — взаимопомощь.
Взаимопомощь.
Да, взаимопомощь.
Ей как... помогать не будем, это
англичанка. Да, англичанку мы вычеркнули, она уже уехала.
Из нашей жизни все, я ее зачеркнул.
С возу кобыли легче.
Крестами.
Вот, когда люди, родители со схожими проблемами могут... объединяться, да, и помогать друг другу. Что же делать? Что же делать? Как есть группы взаимопомощи у детей с, ну, как сказать, с различными там заболеваниями, да, они очень хорошо друг другу помогают. Это большая поддержка. И если бы объединялись родители детей с девиантным поведением и совместно искали какие-то решения, честно бы говорили, да, у меня есть такая проблема, искали бы вместе специалистов, помогали бы друг другу советами и поддерживали. Потому да. что действительно, когда подросток в семье, и ты иногда просто опускаешь руки, не знаешь, что с ним делать, он проявляет жестокость. Тебе кажется, боже, ну, в нашей семье не мог родиться такой человек. Значит, виновата школа. И мы вот перебрасываем этого ребенка как мяч, школа пусть воспитывает. Нет, родители виноваты, государство не дало. Понимаете? Но мне кажется, что здесь история про ребенка и про его будущую жизнь. Вот такой бы итог я подвела. А что касается поддержки учителей, то есть, конечно же, им нужна такая же поддержка, нужна супервизия, нужны дополнительные курсы педагогической психологии. Да. Они не умеют зачастую работать ни с тревожными детьми, ни с гиперактивными детьми. Нужно выпускать новые пособия интересные, делать интересные курсы для учителей. Не дидактика, когда вот, а именно конференции много проходят.
Спасибо. Про конференции, про другие вещи, про участие, про наше общение, мне кажется, мы еще не раз поговорим в эфире Радио Академии. Дорогие друзья, я всех вас приглашаю, призываю тоже принимать участие в нашей передаче, в нашем разговоре. Подписывайтесь на нас и в Телеграме, и давайте общаться в комментариях, в моем Телеграм-канале Чернышов. Ведь каждый из вас имеет право и может повлиять на то, какую тему мы обсудим в следующей. Сегодня у нас в гостях была Колбова Светлана Викторовна, нейропсихолог, старший преподаватель Мариупольского государственного университета имени Куинджи. Дорогие друзья, это была Радиоакадемия. Конечно, как всегда, очень плохо с вами прощаться, так тяжело всегда, но я знаю, что буквально через неделю мы снова встретимся. Это была Радиоакадемия, я Борис Чернышов, и всем хочу сказать одну вещь. Пока-пока, до новых встреч!